Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 994-го дня войны, среды 13 ноября. Главные темы. По данным Вашингтона и Сеула, солдаты из КНДР вступили в бой в Курской области. США предоставили Украине гуманитарный грант на $1.3 миллиарда. Fox News сообщает, что Трамп скоро назначит спецпредставителя по урегулированию в Украине. Большинство украинцев по-прежнему отвергают возможность территориальных уступок России в обмен на мир. Начинаем с обстрелов. Утром в среду армия России нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву впервые за последние 2.5 месяца. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко написал в своем телеграм-канале, что, цитирую, «в результате противовоздушного боя силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов. По информации Попко, для атаки Россия применила крылатые ракеты «воздух-земля», баллистические ракеты и беспилотники. Еще процитирую Попко, когда ракеты уже заходили на Киев, противник одновременно нанес баллистический удар по столице, завершилась вражеская атака снова беспилотниками. Воздушный удар вооруженных сил России по Киеву длился более 2 часов. Конец цитаты. Киевляне были разбужены сиренами, а некоторые и взрывами. И вот что они говорили журналистам об утреннем обстреле.
Каждый раз, когда происходит ракетная атака, это ужасно. К ударам шахедов мы уже привыкли, они летают каждую ночь. Киевская область всегда страдает. Когда летают беспилотники, дети не могут пойти в школу. А когда ракеты летят, мы обычно ищем безопасное укрытие.
Я часто думаю о людях, которые это все начали. Что движет ими? Чего им не хватает в жизни, чтобы жить спокойно?
Тут же материться нельзя, не так ли? Поэтому могу только сказать, что ситуация сложная, но, как говорится, под контролем. Потом ребенок пойдет в школу, а я на работу. Будем жить обычной жизнью.
Жители Киева об утреннем российском обстреле. Население Украины столкнулось с широчайшим гуманитарным кризисом, масштабы которого увеличиваются, а средств на его решение не хватает. Об этом во вторник рассказала Келли Клеменс, заместитель Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев. Она же призвала к солидарности с пострадавшими от войны жителями Украины.
Это суровое напоминание о том, что война продолжается и ведется с ожесточением, причем в центре событий оказываются гражданские лица. 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц, а теперь еще и 6,75 миллиона. Миллионы беженцев, в основном в Европе, и 14,6 миллиона нуждающихся внутри страны. Степень разрушений, перемещений людей, постоянные воздушные тревоги, а теперь еще и возросшее число эвакуаций, 150 тысяч только за последние 2 месяца, означает, что очень многие гражданские лица нуждаются в помощи из-за продолжающейся войны. Наша поездка на прошлой неделе совпала с первым снегопадом. Уже стало довольно холодно, и это нас очень беспокоит. 65% энергетической инфраструктуры пострадала. Есть огромное опасение, что Украину ждет еще один катастрофический удар по энергетике во время самых холодных месяцев. В настоящее время у нашей работы есть 2 составляющие. На Западе мы работаем с общинами, в которых проживает большое количество переселенцев, некоторые из которых были перемещены не один раз, а также решаем вопросы восстановления, помогающие им вести нормальную жизнь. Мы также активно реагируем на чрезвычайные ситуации на Востоке и в других частях страны. Финансирование остается огромной проблемой не только для УВКБ ООН, но и для других гуманитарных организаций. В настоящее время запланированная сумма по оказанию помощи беженцам составляет $1.1 миллиарда, и чуть больше половины уже получено. Но конец года уже близок, а это значит, что многие важные пункты нашей программы не будут выполнены.
Зам Верховного комиссара ООН по беженцам Келли Клеменс. Теперь военные новости, и они же международные. Северокорейские военнослужащие, направленные в Россию Пхеньяном для поддержки российской армии в Курской области, уже принимают участие в боевых действиях. Об этом заявил вчера пресс-секретарь Госдепартамента США Ведант Пател. По его словам, большинство из 10 с лишним тысяч северокорейских солдат, направленных в Россию, сосредоточены в западной части Курской области, и они начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами. Северокорейские военные прошли на российской территории подготовку по использованию артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, ведению боевых действий с использованием пехоты, зачистки окопов. Все это необходимо для проведения операции на передовой. «Многое зависит, — сказал Пател, — от способности северокорейцев действовать совместно с российскими войсками, и препятствиями для этого, по его словам, может стать языковой барьер, а также организация управления и контроля за боевыми действиями». Пател сделал это заявление во вторник, а сегодня Национальная разведслужба Южной Кореи подтвердила, что дислоцированные в России военные КНДР уже принимают участие в боевых действиях. Их отправка на поле боя завершена, приводит южнокорейское агентство Ренхаб заявление разведки. Разведывательное ведомство Южной Кореи отметило, что северокорейские войска уже участвуют в боевых операциях. Что в ответ на это нужно делать трансатлантическим союзникам, обсуждали в Брюсселе в последние два дня госсекретарь США Энтони Блинкен, генсек НАТО Марк Рютте и европейские министры при участии министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Андрей Сибига, встречаясь сегодня с госсекретарем США, заявил, что ежедневные обстрелы Украины, в том числе и прошедшим утром, не позволяют допускать промедления в помощи со стороны союзников.
Еще одна бессонная ночь для наших детей. 96 беспилотников и ракет, в том числе баллистических. Россия снова выбрала в качестве мишени невинных людей, детей, целые семьи, которые мирно спали в своих домах. Русские совершают военные преступления и атакуют гражданское население и инфраструктуру каждую ночь и каждый день. Мы должны остановить агрессора силой оружия, санкций и дипломатии. Это критически важно. И эта война касается не только Украины. В Украине решается будущее трансатлантической глобальной безопасности. Россия использует иранские беспилотники и северокорейские войска для нападения на Украину. Взамен она оказывает помощь этим режимам. Таким образом, эта война подрывает безопасность в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.
Также, по словам Андрея Сибиги, есть необходимость в двухпартийной поддержке со стороны США.
Сегодня есть возможность скоординировать шаги после президентских выборов в США. Украина всегда дорожила сильной двухпартийной поддержкой. Мы поддерживаем контакты с обеими партиями и работаем как с избранным президентом и его командой, так и с уходящей администрацией. Оборона Киева не может быть отложена на потом. Каждый день Россия бомбит нашу критически важную инфраструктуру – энергетику, порты, больницы и школы. Нам нужна более надежная защита для наших людей уже сейчас, а не в будущем.
До этого генсек НАТО Марк Рютте, встречаясь с Блинкеном, высказал надежду на то, что трансатлантическая помощь Украине останется трансатлантической.
США продолжали на протяжении последних 4 лет помогать НАТО эффективнее разделять финансовое бремя и увеличивать инвестиции в оборону с европейской и канадской стороны. За это время 2 новых страны присоединились к альянсу. И самое важное, благодаря лидерству США Украина выстояла, а Россия не победила. Конечно, мы все должны делать больше, чтобы Украина могла продолжать держать удар и как можно дальше отодвинуть российские войска.
В свою очередь, сам Энтони Блинкен пообещал, что администрация Джо Байдена будет все оставшееся ей время максимально помогать Киеву и координировать эту помощь с Европой.
У нас очень насыщенная программа на следующие пару месяцев. Как я уже сказал генеральному секретарю, президент Байден планирует использовать каждый день, чтобы сделать то, что он продолжал делать все эти 4 года. Укреплять альянс, что критически важно для безопасности как Европы, так и США. Также мы продолжим делать все, что мы делаем для Украины, чтобы быть уверенными, что она может сопротивляться российской агрессии.
В то же время, по словам госсекретаря США, помощь Украине нужно будет подогнать под реальные потребности Киева в связи с развитием ситуации на поле боя.
Отличительная особенность нашей поддержки Украины с начала полномасштабной агрессии России заключается в том, что мы хотим быть уверены, что мы адаптируемся под потребности Украины по мере того, как меняется ситуация на поле боя, как ведет себя Россия, где находится линия соприкосновения и как развивается агрессия. И я уверен, что мы и дальше будем это учитывать.
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Соединенные Штаты при администрации Байдена намерены помогать Киеву не только вооружениями, но и гуманитарными грантами. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня заявил, что Киев получил от США грант в 1 миллиард 350 миллионов долларов, и эти средства направят на гуманитарные и социальные программы. Украинский премьер уточнил, что американское правительство направило финансирование через агентство США по международному развитию USAID и в координации с Минфином США и Госдепартаментом. Шмыгаль поблагодарил Америку за эту поддержку, а также подчеркнул, что правительство Украины продолжит работу с союзниками для мобилизации необходимых финансовых средств в этом и следующем году. Как же действовать Европе после американских выборов в сфере безопасности вообще и в вопросе помощи Украине в частности? Об этом сегодня пишет в своей статье Александра де Хоупс-Кефер. Руководящая сейчас германским фондом Маршалла в США, одной из самых авторитетных исследовательских организаций, и она также еще и дочь бывшего генсека НАТО Япа де Хоупс-Кефера, при котором количество участников НАТО выросло с 19 до 28 стран, а в 2006 году, как мы помним, было опубликовано намерение Альянса со временем принять Грузию и Украину. Это тоже было при Схефере. Вот что пишет в своей статье сегодня Александра де Хоупс-Кефер.
Возникают два вопроса. Могут ли европейцы построить новую модель безопасности для своего континента и какую роль они хотят играть в стратегическом соперничестве между Соединенными Штатами и Китаем? Переизбрание Дональда Трампа заставляет ускорить процесс осмысления, который следовало бы серьезно начать еще в 2010-х годах. Не поддаваясь панике и не впадая в наивность, европейцы должны быстро найти политическое решение для этих двух проблем. Дональд Трамп воспринимает Трансатлантический альянс как организацию, позволяющую союзникам пользоваться американской защитой их собственной безопасности по низкой цене. Расходы на оборону Европы станут одной из горячих тем первых трансатлантических переговоров. Вместо того, чтобы поддаваться соблазну двухсторонних договоренностей, в которых каждая страна будет пытаться купить американскую защиту, Европе необходимо рассмотреть возможность скоординированного подхода путем рационализации своей промышленной базы. Это абсолютный приоритет, так как Европа больше не может позволить себе перепоручить свою оборону Соединенным Штатам. Новому генеральному секретарю НАТО Марку Рютте и другим европейским лидерам придется убедить Трампа в том, что такое развитие событий можно представить как политическую победу США. В то же время украинский вопрос будет иметь решающее значение для переопределения европейского пространства безопасности. Он также станет первым испытанием для трансатлантических отношений. Дональд Трамп представил себя своим избирателям как человек, который может предотвратить Третью мировую войну. Нет сомнений, что сделка с Владимиром Путиным является главным приоритетом его внешнеполитической программы. Европа должна отреагировать на это тремя способами: заявить о себе в ходе этих консультаций, согласовать условия, которые не должны быть принесены в жертву при прекращении огня, и продолжать поддерживать Украину даже в случае замороженного конфликта, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию.
Служба новостей «Голоса Америки» познакомила вас со статьей Александры де Хоупс-Кефер. Тем временем победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп начал предпринимать конкретные действия для воплощения в жизнь своего обещания закончить войну России и Украины как можно быстрее. Телеканал Fox News сообщил сегодня, что Трамп вскоре назначит спецпредставителя по Украине, который будет отвечать за переговоры о прекращении войны России против Украины. Процитирую один из источников Fox: «Вы увидите очень скоро высокопоставленного специального представителя, человека с большим авторитетом, которому будет поручено найти решение и прийти к мирному урегулированию». И он также сказал, что это назначение состоится скоро. Я напомню, что Курт Волкер с 2017 по 2019 год, как раз в прежнее президентство Трампа, уже был на добровольных началах спецпредставителем США по Украине. И тогда, на моей памяти, Волкер не сглаживал острые углы, прямо называя действия России против Украины войной еще до полномасштабного вторжения. Последняя наша новость сегодня. «Вашингтон-Пост» опубликовала статью, где говорится, что союзники Украины из числа европейских стран обсуждают возможные варианты урегулирования, предусматривающие территориальные уступки со стороны Киева. В публикации «Вашингтон-Пост» говорится, что среди европейских союзников Украины наблюдается тихий, но все более сильный сдвиг в сторону представления о том, что боевые действия закончатся только в результате переговоров между Киевом и Москвой, и эти переговоры могут предусматривать уступки Украиной своих территорий. «Вашингтон-Пост» при этом ссылается на 10 бывших и действующих официальных лиц из НАТО и стран Европы. При этом в самой Украине, как показывают соцопросы, большинство граждан по-прежнему отвергают возможность территориальных уступок России в обмен на мир. С данными одного из таких последних опросов, проведенного Киевским международным институтом социологии, вас познакомит аналитический отдел русской службы «Голоса Америки».
Большинство украинцев продолжают выступать против территориальных уступок России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. После мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам. Так, к концу 2023 года готовность к уступкам возросла до 19%, в феврале 2024 – до 26%, в мае – до 32%. Между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась. Сейчас 32% готовы к территориальным уступкам, указывается в отчете по итогам опроса. В то же время доля тех, кто выступает против каких-либо территориальных уступок, соответственно, снижалась к маю 2024 года и достигла 55%. По состоянию на начало октября 2024 года, при всех сложных обстоятельствах большинство украинцев, 58%, выступали против территориальных уступок. При этом организаторы опроса отмечают корреляцию ответов на вопрос о готовности к территориальным уступкам с вопросом о том, как украинцы воспринимают запас прочности Российской Федерации, то есть имеет ли Россия условно безграничный запас ресурсов для террора Украины, или же Россия постепенно исчерпывает их. Те, кто верит в условно безграничный запас ресурсов в России, в большей степени готовы к территориальным уступкам – 48% против 44%, которые все равно категорически против. В противоположность этому, среди тех, кто считает, что Россия все же исчерпывает свои ресурсы, лишь 18% готовы к территориальным уступкам, а 72% выступают категорически против уступок, отмечается в отчете.
Результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. На этом сегодняшний выпуск ежедневного новостного подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное» закончен. У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Слушайте его напрямую на сайте русской службы «Голоса Америки», где это возможно. Ну и, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.